Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы сердечно поздравляем вас с празднованием памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Программу этого часа откроет беседа с удивительным человеком, с которым недавно я познакомилась, Еленой Филиппович. Промыслом Божиим часть своей жизни она провела в Чехии, на землях нынешней Чехии, как известно, еще в далеком IX веке святыми братьями славянскими была проповедана вера. И вот сегодня мы поговорим с Еленой Григорьевной о ее православной Чехии. Ну а в завершении этого часа вас ждет беседа, которую журналист Елена Козенкова записала с директором фонда академика Федора Углова Еленой Новгородовой. И речь пойдет о программе «Активное долголетие». Дорогие братья и сестры, 24 мая Святая Православная Церковь совершает празднование памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Переводом священных и богослужебных книг на славянский язык, введением славянского языка при богослужении, святые положили начало нашему вечному спасению, возродили русских людей духовно, научив своими трудами познавать единого Бога. Поэтому они для нас не только учителя и апостолы, но и отцы, святые отцы нашей Церкви. И к этому замечательному празднику мы приурочили беседу с Еленой Григорьевной Филиппович.
Я думаю, что мы поговорим не только о вашей последней книге, а, наверное, вообще о том, что предшествовало вот нашей встрече здесь в студии. Я попрошу вас для начала немножко о себе рассказать.
Родилась в Москве в семье геологов в 1934 году в Покровском-Стрешнево. Это был самый краешек Москвы. Там дома были, вот сейчас дачи больше, чем дома. Это были деревянные такие домики. И в нашем домике было 8 комнат. И в каждой комнате семья и дети, а то и 2 семьи. И представляете, сколько народу. В домике детей во дворе много, а двор большой, дворы тогда в Покровском-Стрешневе. Вообще московские дворы были большие. В Покровском-Стрешневе росли сосны. У меня вот есть книга «Сосны до неба». Вот они действительно казались сосны до неба. Ну что, никаких, конечно, удобств не было. Даже воды не было, между прочим. Все было на улице. И колонки даже вот не было. Потому что я помню, по улице водовозка шла, запряженная лошадью, тяжеловозом. И дядька кричал: «Вода! Вода!» И все бежали с ведрами, бренчали ведра, бежали за водой.
То есть Москва мало отличалась от современного какого-то райцентра.
Большая деревня.
Какой там райцентр? Была. Деревня.
Да, деревня. Конечно. Потом пустили метро, и помню, мама меня... Мама геолог, она все время в отъезде была. Я жила с бабушкой, а бабушка учительница. И бабушка меня воспитывала. Няня, которая приходила из деревни Щукино, рядом была деревня Щукино.
Теперь метро Щукинское, да?
Да, теперь да.
Так вы ребенок войны, получается, да, Эльвира Григорьевна?
Это еще до войны. Это
я понимаю.
Рассказываю. Да, ребенок войны, да. Она водила меня в церковь Всесвятскую потихонечку. От бабушки, бабушка не знала.
Это вот всех святых на Соколе, которые?
На Соколе. Вот первый раз церковь, почему я вот стала, с детства я стала верующая. Помню, вот еще метро. Интересно, мама приехала, когда она работала на севере, и вот приехала в отпуск, повезла меня в метро смотреть. Не ехать куда-то, а кататься на станции Маяковская. Помню, до сих пор вот я... Помню, но она не изменилась, станция Маяковского.
Очень красивая. Да.
Картины. А тогда это был, ну, царственный дворец. Лестница-чудесница, мы так называли, эскалатор. Там, ну, не было никого, только вот такие, как я, детишки катались туда-сюда. Потом началась война, и мама опять-таки была в экспедиции, но она приехала за нами, сказала, что ее посылают под Сталинград. Там было тихо, спокойно тогда под Сталинградом. Она взяла нас с бабушкой и отвезла. А Москву уже бомбили. Мы в бомбоубежище ходили и ловили бомбы в зажигалке. Вот и на нашем доме тоже были. А там жили в деревне Соколовка. Это под Сталинградом. Ну и как раз пришлось так, что... почти на линии фронта, и рядом с Волгой переправа. Переправу бомбили, по переправе гнали скот вот из Аскании нового, вообще из Украины, и беженцев пускали на тот берег, там, в город Николаев. А нас нет. Маму отозвали на Урал, она уже не успела за нами приехать. Мы так и остались вот из Сталинградской.
В самом пекле, можно сказать, в самом пекле
да,
остались, да?
Да?
Как
да.
же вы только выжили, это просто
ну,
чудо.
Ну вот, во время войны, когда там бои шли, нас кормила Красная Армия, можно сказать. Так что было хорошо. Хуже было, когда отошли. Но расскажу еще, как вот виден был Сталинград, сам не виден, а небо. Да полнеба было зарево, такое малиново-черное. И несколько месяцев это длилось. А потом нефтебаза была, она рядом с нами была. Ее бомбили, и вот нефть расплылась, и огонь плыл, плыл и плыл туда, наверное, до Каспийского моря.
По реке.
Волга, Волга горела. Вот такое, представьте, река горит.
Вы об этом написали, наверное, наверняка у вас есть книжка таких детских воспоминаний, да?
Есть, есть книжка.
Как называется?
«Сквозь мрак войны мы мчались к нашим звездам».
Как поэтически.
Да, да, потому что мы, дети, не унывали.
Вы верили все равно?
Никогда мы верили в победу. Вот это пели песню «Суровый голос раздается, клянемся землякам». Покуда сердце бьется, пощады нет врагам. Вот, вот так вот. Потом, конечно, настал для нас голод. Дело в том, что вот об этом не пишут почему-то. А я написала в своем дневнике и в книгах во всех. Сельским жителям не давали паёк, только городским. Ну, а мы,
считали,
мама уехала.
Считали, что на земле прокормят
да,
как-нибудь.
И нас посчитали сельскими жителями. А мы, собственно говоря, на квартире были. Но сельские жители, они тоже умирали. Потому что нам выдали всего по 50 грамм муки. А это не мука была простая, а сметки. И помню, вот умирали дети слабенькие. Не то, что так вот от голода высыхали. Нет, заболеют. И уже потом это... И я тоже заболела гриппом. Не могу подняться. Голова кружится и падаю. И слышу по соседству хозяйский сын. Там два сына было. Один хороший, дружили мы, а другой такой, в общем, говорит: «Ма, как Элька помрет, ты сходи к Петрухе, попроси костей говяжьих, чтобы было, как у Анютки, щи на говяжьих костях».
На поминках?
Да-да-да, на поминках. Вот так, по деловому. Я вот это слышала, я помню. Обрадовалась. Ой, скорее поминки. Уж я-то наемся, мои-то поминки. Вот так вот ничего плохого не подумалось. Никогда в голову не приходило, что могу помереть.
Ну, в детстве, вот да, смерти нет. И так душа наша бессмертная. А уж в детстве и вовсе.
Ну, вот мама приехала только, помню, в 44-м году. Повезла нас, то есть, с экспедицией тоже. Экспедиция уже отправилась восстанавливать Донбасс. И вот мы ехали через Сталинградское поле. Ехали мы больше суток только вот по этому Сталинградскому полю. Эта ветка железнодорожная, она была западнее, а Сталинград сам востоку. И вот в Сталинград мы видели далеко-далеко от нас руины такие черные. А вот между Сталинградом и веткой это поле, где не было свободного местечка. А это 44-й год, август месяц 44-го. И там самолеты, танки, бронемашины. Вот,
свалка.
Да, вот, вот они прям в обминку-то. И свастики, и звезды наши, и каски, горы касок. Дощечки, осторожно, мины. Никуда не пойдешь, там мы отправлялись возле самого полотна.
А вы потом бывали там? Наверняка ездили
все-таки. Я потом ездила, я была...
Не узнали ничего, да?
Корреспондентом крестьянки. И вот попросила, чтобы меня туда направили, в Волгоград. Уже Волгоград был. Да, уже Соколовка не была, уже она...
Район города был.
Да-да-да. Нашла вот эту, у которых жила...
Эльвира Григорьевна, а все-таки вот почему пришла мысль связать свою жизнь с этой профессией? Может быть, как раз и война повлияла, да?
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот когда я выбирала профессию, училась я в Донбассе, между прочим, кончила украинскую школу и поехала поступать в Москву. Конечно, у меня глаза разбежались. Конечно, привлекала меня литература всегда. Привлекал театр тоже. Но в конце концов и кружила-кружила по Москве. Потом, помню, заболела и отдала в Тимирязевку. Это пришла, а там коровы пасутся. Это была окраина Москвы. И там было гораздо лучше, чем сейчас. Расспросила и говорю: и доить там можно, да. И попить можно, да. Ну все, иду в Тимирязевку. Конечно, из-за того, что пережила голод. Я пошла в сельское хозяйство.
Ну, скажем, не самая плохая и профессия. И
очень хорошая. Я ни разу не пожалела.
Конечно.
Ни разу не пожалела. Хорошая профессия. Там же я познакомилась со своим мужем, будущим, чех, птак, Ива.
Вот откуда корни вашей книжки-то, чехи.
Ну чехи. Да, ну да, чех. Вот, конечно, любовь была такая, но если бы не умер Сталин, то, наверное, бы меня бы выгнали. Потому что уже вызывали на бюро. Вот нельзя любить иностранцев.
Хоть и социалистически, а все равно не наш.
Но потом, после кончины вождя, разрешили браки с иностранцами. И мы поженились. И в Чехию мы поехали уже с дочкой Елена. И вот перед отъездом, а я же была комсомолка, была патриотка. Наши девчата уезжали на Целину. Говорит: тебе хорошо, едешь до заграницы. Я говорю: я обязательно поеду на Целину тоже. Ну и что, конечно, очень хорошо было в Чехии. Очень хорошо ко мне относились. Ни разу мне на работе так не было хорошо, как там. Интересно очень было.
язык выучили быстро.
Ну да, конечно, там язык, хошь не хошь, просто работаешь. Сначала как участковый зоотехник, потом в хозяйстве колхозы сделали. Но я думала, надо на целину. Тем более в газетах все целина, целина.
А теперь понимаем, что лучше бы той целины не было. Угробили вот огромные площади.
Да, да, мы видели, как это угробили. И мы с мужем и с дочкой поехали на целину. Правда, мы не на все время, а на 3 года. Вот нам разрешили. Чехи и наши, район Кулундинской степи, нас послали. Это там Кулунда, Табуны и Славгород. Вот они 3 на границе с Казахстаном. Вот мы в табунах были. Степь бескрайняя, как море все равно. Там нас поселили, потом я поняла, почему. Там были переселенные немцы из Поволжья. Говорили все по-немецки.
Ну и вы до кучи, как иностранцы.
Ну да, ну да, под приглядом были. И главное спрашивают, а вас где загребли? Немка спрашивает, у меня дочка такая, она сразу познакомилась, вот, нас в барак вселили. И к те вас загребли? Я говорю, мы сами. Как сами? А где вы были? В Праге. Из Праги в табуны. Сами. Денег там не было, говорю. Да нет, у нас было столько денег. Я думала, ну, обрасту я потом, просто не захочется вот ехать никуда.
В общем, немцы не поняли русскую широкую душу.
И она закатилась вот так, помню, на тахте. Дураки! Ой, дураки! Ой, дураки! Хохотала просто.
Так оно и было, в общем.
Так оно и было. Конечно, там к нам тоже очень хорошо относились.
Больше 3 лет прожили или нет?
Нет, может, немножко больше. Ну и там конкурс, вот первая моя вот творческая деятельность. Значит, конкурс объявляет «Алтайская правда» на рассказ или очерк о людях и химии Алтая. Ну и я давай подала, рассказ написала, подала на конкурс. Долго, в общем, они это...
Читали, рассматривали.
Читали, да, просматривали. И, наконец, это мы уже в другом хозяйстве, не в табунах, в хабарах были. Прибегают ко мне, а я уже директором зональной племстанции работала. Говорят, работники вот этой станции. Ой, говорит, мы сейчас ваш рассказ прочитали, вам первая премия. Через несколько дней, именно через 4 буквально дня... День хлебороба, но я была на ферме, и за мной послали, привезли в рощу, рощи там красивые, березовые. Думаю, ну кому понадобилось с машины, а у меня своя кобыла была, я говорю, ей своим ходом. Привязываю кобылу, смотрю, там в галстуках мужчины, значит, от них отделился один мужичонка, такой щупленький, в каком-то сером, даже не пиджачке, а просто свитерке. Думаю, чей-то шофер. Так подходит, говорит, вот ты какая. Это, говорит, пригожая. И так вот это... Я так крутанулась, думаю, что тебе надо-то?
Что за ухажер?
Да. И давай свои кобыли, думала, поеду я, думаю, что там. От столов уже повставали. И тут за мной эти галстуки-то припустили. И один кричит, редактор. Редактора я знала. Газеты местные. Говорит, это же, стой! Это же сам Шукшин! Вот.
Надо же. Сам. А да. Вы уже слышали это имя, да?
Не слышала.
Нет.
Мы ж приехали, не знала, совершенно не знала. Да если бы знала, да, господи, я была бы счастлива. Но он подходит, давай знакомиться, ты не сердись на меня, я тебе составлю протеже, вот, в литературный институт. А я уже заявление написала в аспирантуру, в институт животноводцев. И муж мой тоже. Мне не хотелось мне в Чехию, мне все-таки было здесь интереснее.
Так и не поехали больше?
Поехал, ну, конечно, потом поехала. И я, конечно, отказалась, я говорю, он уехал. И мы буквально через какое-то время недолгое мы поехали поступать в аспирантуру.
И вот там вы и защитили кандидатскую.
Да, потом... кандидатскую защитили. Потом я писала книгу об Эрнсте, Эрнст Лев Константинович, вот отец этого Константина. Эрнст был моим шефом, я с ним потом работала.
А как же вас в журналистику-то потом все-таки привело?
Да, в журналистику меня привело. У меня муж маленько загулял, вот, и мне было горько.
Здесь, очень. В России, да?
Да-да, здесь, в России. Вот. Было очень горько. И я как-то стала писать рассказы. Стала писать рассказы о военном детстве. Моя родня передали один рассказ в «Новый мир».
О,
да.
Это журнал очень.
Журнал хороший. Солидный,
да.
А оттуда, в общем, понравилось. Мне звонят, говорят, нам рассказы понравились, но печатать мы не будем. Они как раз Брежнева печатали.
А вот ваши... эту трилогию вот эту, да?
Да-да-да. А да. Ваши рассказы перешлем в работницу. И вот первый мой рассказ, вот из этих, который я писала о войне, был напечатан в работнице. Я туда приехала, она говорит, вы просто будете находкой для журнала «Крестьянки». И я там писала очерк за очерком.
Вот было время хорошее, никакого протеже не нужно. Не, если
да,
у тебя
да,
есть талант,
да,
тебя оторвут.
Да. И вот меня посылали в командировки, вот от «Крестьянки» я ездила вот уже в Волгоградскую область. Всюду, куда хотела, они меня посылали и работала.
То есть и по своей основной специальности,
да.
И были как бы нештатным корреспондентом.
Да. Ну, мы разводились одно время, а потом пришел, все.
Покаялся.
Да, конечно.
Слава Богу, семейная жизнь наладилась.
И очень хорошо жили.
Ну, урок, человек извлек урок.
Да.
Это очень дорогого стоит.
Выступал против гусака вместе со студентами.
А, вот и чешские вот это
да, чешские события, да.
А вы там были в это время?
Нет, мы здесь были. Но я все записывала, как здесь. И вот мои записи, мой дневник опубликовали там, как русские относились вот к этим событиям. А я писала, как относились. Очень сожалели, конечно. Мы же тоже хотели, чтобы у нас был социализм с человеческим лицом. Но я же жила среди интеллигенции, и не только в нашем институте, но и в Академии наук. Я же по биохимии был такой профессор Букин Василий Николаевич, у него лаборатория витаминов. К нему со всего мира приезжали учиться. Вот он был моим вторым шефом.
То есть вот интеллигенция, люди, да, посвященные, передовые, они все были на стороне чехов вообще.
Да, на стороне чехов. И я это записывала в дневнике, как вот это все конкретно.
Что нельзя было танками подавлять,
да,
это.
А чехи к нам очень плохо относились потом.
Ну, их обычно можно понять, когда,
да,
к тебе в страну вторглись.
Русский, да, вот они забыли русский язык.
Снаружи.
И когда, ну, там один корреспондент, вот Поздарко Йозеф, и вот он как-то нашел меня... Ему попался мой дневник, а дневник мой опубликован был уже в 2000 году. И надо сказать, что помогла мне публиковать замечательная женщина, она литератор, учительница Сеничева Галина Сергеевна, живет в Подольске. А он был в России тоже перед этим. Ему очень русские люди понравились. И он считал, что вот это отношение к русским такая, ну, не ненависть, а презрение. Это плохо. Да, неоправданно.
Люди-то
и
не
вот
виноваты.
Потом он в своей книжке мой дневник еще опубликовал. Ну, не только меня, там еще он исповедовал людей, в том числе военных, которые тоже покаялись. Один только так упрямо утверждал, что мы спасли.
Елена Григорьевна, а теперь давайте все-таки вот уже ближе к той книжке, ради которой мы с вами и встретились. «Моя православная Чехия».
Да.
Вот как вы ее открыли для себя, эту православную Чехию?
Считали у нас вот такое мнение, что это не православная, а католическая страна. Там костелы, но в костелы никто не ходил. И вот меня, когда я там жила, в Чехии, меня очень так удивляло, что люди-то, они хорошие. Они вот больше как бы с Богом, чем мы даже. Потому что они помогают сиротам, они, в общем, дела хорошие делают. И потом поминают умерших, соблюдают праздники. А в костёлы они не ходят. Костёлы пустые, там идут концерты там. А с другой стороны еще у нас, я живу в Дубровицах, там церковь замечательная. И вот настоятель этой церкви, протоиерей Андрей Грицишин как-то мне сказал, сейчас в Чехии новый предстоятель. Говорит, очень интересно, это он имел в виду владыку Христофора. Вот бы у него взять интервью, потому что я уже в то время брала интервью у людей, и печатала у нас приходская газета, вот у него бы взять. Ну, а сам говорит, конечно, это, наверное, не получится. Я говорю, ну, попробую. Ну, раз благословил он меня. Я, конечно, заинтересовалась. Значит, есть там православная церковь. В одну из церквей я ходила, это на Алчанском кладбище, я знала. Об остальных не знала. Ну, нашла я остальные, там несколько церквей. Познакомилась с владыкой Христофором. Это замечательный человек, просто необыкновенный миссионер.
Это вот глава церкви чешских земель и Словакии.
Да, был, к сожалению, сейчас уже другой. Как он рассказывал историю, вот он именно, не просто он вел службу, архиерейская служба, да, он возил в экскурсии.
Паломников, паломнические поездки.
Паломнические поездки. Я с ним как-то познакомилась, меня заинтересовал этот человек. А так как у меня была уже хватка...
Журналистская.
Так они меня учили в крестьянке. Не стесняйся, иди смело, иди. И я как-то вызвала его на разговор. Как интересно вы рассказываете. Я к этому веду, как родилась книжка. Я у него спросила, как вы хорошо рассказываете про Кирилла Мефодия, про те времена. Я как будто вижу, даже написать захотелось о Чехии, об этом. А он говорит, а я вас благословляю. Вот представляете, а я вас благословляю, у вас получится. Во, вот как было. А у меня ничего не было, материал, вот книжку я пишу, знаю людей, все, а тут ничего не было, ну, я с ним уже познакомилась. Ну, раз благословил, все задело, и поехала в библиотеки, архивы.
То есть вы тогда уже там не жили, в Чехии?
Я все время приезжала, уезжала, приезжала, 2 месяца там, 2 месяца тут. А что я вам скажу? Почему я приезжала, уезжала? У меня сын учился на музыканта. Музыканту нужен был кларнет. А я заведующая лаборатории. Получала в 90-е годы 500 рублей. Это что? Это было $5. А кларнет стоил 2700 там с чем-то долларов. А сказали, если там учиться, то нужен французский кларнет. Чешский стоил бы дешевле, но французский нужен, там чистый звук, все. А сын очень талантлив, он композиторский потом окончил, он композитор. Ну, все, и стал челночить.
Заработали на кларнет?
Да.
Настоящая мама русская.
Заработала на кларнет. Потому я и ездила туда-сюда, туда-сюда.
Во всем промысл есть, правда, Елена?
Да.
Во всем промысл Божий.
Вот. Ну, не то, что вот так вот 2-3 недели, потому что я поживу там, побуду с сыном, с мужем.
А то бы и книжка не родилась, если бы вот...
Да-да-да. У меня, между прочим, первая книжка, которая вышла вот «От советской пионерки до челнока пенсионерки» называется. Первая книжка вышла...
История поколения целая, я бы сказала.
Да, в 2000 году первая книжка. Это мое детство, юность, студенчество и самое начало работы. А вторая книжка... Вышла в 2003 году. А потом пошли рассказы «Сосны до неба», и все, у меня 17 книг уже опубликовано, вот, кроме работ научных.
Ну, вот та, о которой мы сегодня речь ведем,
это...
мне кажется, самая дорогая вам, наверное, все-таки, да?
Она самая, не то что дорогая, они мне, вот, «Сквозь мрак войны» мне дорогая, дорогая мне «О гранате», о чешском. Чешский гранат, символ Чехии, камень любви называется, тоже дорогая мне. Ну, они все мне дорогие, особенно когда пишу. А эта, да, она самая трудоемкая. У меня же ничего не было. Мне пришлось все собирать, все собирать. И так обычно я книгу-то пишу, ну, полгода, и раз, и все, ну, год от силы. А эту-то книгу я несколько лет писала.
удивительно все-таки, да, не чех написал о своей родине, о православных святых,
даже
русский человек написал «Моя православная Чехия».
Да, вот заинтриговало меня то, что они в церковь не ходят, чехи в свои костелы не ходят. А почему? Вот только глубокое изучение истории православия и вообще религии в Чехии позволило мне ответить на этот вопрос. Итак, история Чехии. Началась она в 863 году, когда по просьбе великоморавского князя Ростислава прибыли из Византии братья Константин и Мефодий, Константин, который стал Кириллом. Вот эти исторические события я брала одновременно, я работала в библиотеках, в архивах, вот это все. Консультировал меня сам вот этот владыка Христофор.
А как же вы с Андреа познакомились, вот с Андреа Вахрамеевым?
С Андреа мы познакомились перед ее отъездом сюда. У меня был творческий вечер в русском центре, и она там была.
В Чехии?
В Чехии, да. И я еще вот такая особенность, что я познакомилась с русской эмиграцией, с белой эмиграцией. Это, в общем, дети первых эмигрантов. И их история, их рассказы тоже вошли в книжку. Поэтому моя книжка не только содержит то, что вот написано, но и то, что я услышала по рассказам.
Да, пожалуй, вот этого-то никто нигде этого не записал, да, вот кроме вас.
Ну, конечно, никто. И потом я разобралась, почему они не ходили.
Почему?
Вот потому что православие было сначала на трех языках, не православие, а вообще христианство. До 1054 года церковь была единой. И, значит, на трех языках разрешалось, якобы, Папа Римский, на греческом, еврейском и латинском. А Кирилл и Мефодий доказали, что надо на всех языках.
Они же наши учители славянские, вот мы будем скоро их праздновать, что они Священное Писание славянам принесли.
Ну да, но они цитируют, вот, «Воспойте Господа псалом». Они привели Папе Римскому, поехали защищать, привели псалом 95.1. «Воспойте Господа, вся земля хвалит Господа, все языцы». Вот они доказали это Папе Римскому тогда. Но было вот это Кирилл Мефодий учение всего 22 года. Потом, когда умер Мефодий, то призвал-то просвещенный князь Ростислав. А вот его племянник, он был жестоким воин, и он был под влиянием немцев. И он решил под влиянием немцев, что азбуку убрать, изгнать после смерти Мефодия, изгнать всех вот священников, изгнали вот этих самых последователей. Там было 5 человек. Гораст, Ангелар, Наум, Климент и Савва. Вот их изгнали. Причем их сначала в темнице заковали в железо, а они молились. И по молитвам железо упало, оковы. Их еще раз, еще хуже, еще больше заковали. И снова то же самое. И тогда их вывели за пределы вот этого Ленинграда. Как раз холод, их раздели.
Ну, в общем, мучили, издевались.
Мучили, да, и пустили. Идите на все 4 стороны. Вот они пошли на юг, Болгария, Сербия, там другие страны. А Гораст пошел на восток, на Киевскую Русь. Но он потом вернулся, там войны, он вернулся потом в Болгарию. Чехия приняла православие. А потом изгнали-то не чехи, изгнали князь под влиянием немцев. А православие осталось, оно осталось во всей Чехии, оно до сих пор.
Вот это историческая память.
Ну, конечно, это до сих пор оно удержалось в монастыре Сазовском, Прокопий Сазовский. И монастырь, он контачил с Киевской Русью. Это был до 1094 года. Потом при Карле, короле Карле Чешском, которого называют отец народа, При нем в Эммаусском монастыре, опять-таки, православие. Папа Римский не разрешал православие по всей Чехии, а только в Эммаусском монастыре. А в Эммаусском монастыре был монах, с которым познакомился Ян Гус. И вот Ян Гус, он по сути своей-то был православный, он стоял за православие. Его главная его ересь была то, что он признавал главой церкви Иисуса Христа, а не Папу Римского. Он пошел за это на костер. После были гуситские войны, я вам очень кратко говорю, были гуситские войны, и потом гуситы уже в 1451 году послание от гуситов, они победили, да, их власть была, но церкви у них не было, они хотели притулиться к православным, к Византии. И вот их ходоки пошли в Византию, и там приняли, сказали, да, эта церковь очень близка к православию, и мы вас это примем. Послали из Византии, успели послать всего 2 или 3 священника. А в 1953 году, потому что Византия пала, турки захватили Византию, стал Стамбул. Ну и церковь чехи сделали сами, церковь чешско-братерскую называется она. Но она была под влиянием, был такой друг, он самого Яна Гуса, Петр Хельчицкий, который был за непротивление злу, насилию, вот такой, без агрессии, чтобы все делать это. Это, конечно, замечательно все, но чехи в 1620 году с этой такой-то верой проиграли битву на Белой горе, и в 1621 году Папа Римский послал вот наказание, в общем, экзекуция лучшим людям Чехии, который предводитель, 27 человек рубили головы, самые светлые головы Чехии. Это было, по-моему, 26 июня 1621 года. И вот если будете на Староместской площади, то там увидите 27 крестиков, таких беленьких крестиков. Это вот в память вот этих...
Мучеников за веру.
Да-да-да, за веру. Вот как расправились. Больше того, вот расправились, стали преследовать вообще всех православных. Я вам сейчас только цифры приведу. Цифры, сколько было, значит, в Чехии людей.
Тогда, в 17-м.
В Чехии до Белогорской битвы было 1 750 000 жителей всего. После экзекуции и гонений 950. То есть они должны были уйти.
Чуть не вдвое.
Да. Было 150 сельских семей, осталось 30 тысяч. Было 150 тысяч. Чехия лишилась политической самостоятельности, став провинцией Австрийской империи Габсбургов. Темнотой назвал этот период чешский историк и писатель Алойс Ярасек. Но надежда не умирала даже в самые темные годы. Ну и потом я пишу, вот как это возрождение было. Кто это был? Всего несколько человек. Они возродили. Возродили язык и возродили культуру. И, ну а потом уже, как во время войны, это у меня есть о том, как...
Великая Отечественная война.
Великая Отечественная война. Ну, там она была не отечественная, там она была просто Вторая мировая война. И вот предстоятель Чешской православной церкви, тогдашний Гораст, погиб, его фашисты убили, потому что только православные спасали парашютистов, которые убили наместника Гитлера Гайдриха. Вот была в Чехии Гайдрихиада. Так что он погиб. А там было 4 юрисдикции в Чехии. Была вот Чешская православная церковь во главе с Гораздом, была русская во главе с владыкой Сергием.
Замечательная. Русская зарубежная вы имеете?
Нет, наша, русская. Да. И еще две были. Потом только в 1946 году это объединилось, а в 1951 году, 1951, автокефалию дали наши.
Русская
православная церковь дала чешской церкви самостоятельность, потому что там народ пошел в православную церковь.
Вот вы там бываете сейчас, бываете еще там?
Конечно.
В каком храме вы там бываете? И как вот люди там, действительно есть народ в храме? Как у нас? Никак? Меньше?
Ну, я ж в православном бываю. Народу столько, что не вмещаются. Народу столько, вот, например, в этот храм я хожу, в русский, на Ольшанском кладбище.
Это в Праге, в самой?
В самой Праге. Там огромная толпа еще стоит. И вот микрофон он ведет службу. Потому что в церковь не вмещается. И также в других церковь.
Как я понимаю, там много сейчас людей, ну, даже иммигрантами, наверное, их можно назвать, уехавших и из России, и из той же Украины.
Ну
и,
да, там много украинцев.
Наверное,
сейчас.
Может быть, за счет и этих людей тоже прихожан стало больше. Но и сами чехи все-таки.
И сами чехи, да. Там много чехов православных. Это их исконная религия. Моя православная Чехия. Они были православные. И по сути своей они и сейчас православные. Вот. Особенно сельские жители. Городские они уже они не знают. Никакие вообще уже. А сельские жители, они православные сейчас. Во всяком случае, вот у них масленица у них называется масопуст. Вот, чтобы не есть мясо.
Ну, это и у нас, да, месопустная неделя.
Вот, да, они
близко.
Это все вот это празднуют. Это именно православные такие праздники.
Книжка ваша вышла, ее востребовали, увидели, знают в России, в Чехии. Она вышла только на русском?
Она вышла на русском, да. Вот в Чехии сначала вышла у меня книжка «Свет православия Чехии и Словакии». В Праге она вышла. И здесь у меня есть, ну, summary, как вот по-русски-то, summary, вот забыл, как это.
Предисловие?
Нет, наоборот. Ну, суть сама.
Оглавление?
Нет, вот она, суть сама на чешском языке.
Изложение такое.
Да. Ну, как вот еще по-английски abstract.
Книжка вышла, она по-русски.
По-русски.
Но у нее есть такая глава на чешском языке.
На чешском языке не глава, а...
Краткое изложение.
Краткое изложение. Совершенно верно. Краткое изложение на чешском языке. Эта книжка разошлась очень быстро в Чехии. Ее нет, ее не достать. Вот и у меня один экземпляр остался. Все. А эта книжка привезу в Чехию. В Чехии она продается. И чехи даже берут. Здесь она не продается.
В смысле, есть и лежит, не продается? То есть
лежит?
Она есть?
Она есть.
Может, как-то ее не заметили? Расскажите, где она есть?
Во-первых, в Дубровицах, в церкви самой.
В Дубровице немногие люди все-таки ездят. Хотя,
ну конечно. И потом еще в магазине на Погодинской.
А, магазин издательства Московской патриархии.
Сейчас
очень многие едут в Чехию, очень любят эту страну, ее достопримечательности.
Да.
И поэтому знать уж ее истоки, истории, истоки православия просто необходимо. И вот она такая красивая, нарядная. Я смотрю, пейзаж. Это такой сельский чешский пейзаж. А это вот церковка такая небольшая.
Да.
Вот они такие, да, западные архитектуры. Но
Елена Филиппович. Это, потому что мое имя в церкви только Елена.
Вы крещены с именем Елена.
Да. И меня только знают как Елена.
Очень
это
хорошо.
По паспорту я Эльвира. Да. Вот, а так я Елена.
Очень хорошее имя, тем более.
Ага. Оглавление «Свет Христов от святых Кирилла и Мефодия». О том, как они пришли, как вот эта миссия. Да? «Святые чешской земли». Святой Иоанн Чешский, пустынник, святая мученица Людмила.
Ой, Людмилу, конечно, все любят, почитают.
Святой страстотерпец Вячеслав Вацлав Чешский, святой Прокопий Сазовский. Потом идет глава «За веру отцов и правду Христову». Это вот, как я вам рассказывала, как вот на Эммаусский монастырь, всё, где вот православие было и распространилось. Янгус «За правду на костер», Иероним Пражский, это тоже на костер пошел, это его друг и последователь. Потом идет ослабление сил духовных и поражение на поле брани. Это я вам рассказывала, что церковь чешско-братская. Мужи возрождения и опора их Россия, как они возрождали. Православные храмы Чехии, вот где какие храмы, в Карловых Варах, в этом, в Праге и так далее. Преграды и тернии на пути к истинной вере, как это было. Православная Чехия сегодня.
Такой краткий очерк огромной истории братского да. нашего народа. А вот скажите, Елена Григорьевна, вот вы там приходите, вас узнают, все-таки, наверное, знают, что вы человек-то русский по происхождению. Вот отношение к русским сейчас, оно какое?
Вот я говорю, после того, как вышла не только книжка вышла, и моя, и Поздеркина книжка, в основном-то Поздерка, он переменил вот это отношение. И фильм он сделал. И я в этом фильме участвую тоже. В Праге меня узнают просто поэтому. Потому что они повторяют это.
То есть эти вот события 68-го года, они, конечно, все равно не забыты, но...
Нет, конечно. Нет, конечно. Это такая глупость была.
Но на современную Россию, современных русских это не переносят сейчас, это отношение?
Нет. Я говорю, они поняли. Они поняли, что это не народ, что народ против. Они... Поэтому к народу относятся там. Там и до сих пор понятие Кремль и народ.
Вот это очень важно, потому что как раз сейчас вот этого нам не хватает с Украиной. Вот даже представить...
Да, а там, а на Украине что? Все русские кацапы и все.
Я вот. Думаю, тоже не все так думают, но во всяком случае говорить Нет. иначе боятся.
Да.
А вот чехам надо отдать должное.
Да. Все-таки они... Я говорю, переменили. Сразу же переменили. В этом вот хочу вот еще раз сказать, это огромная заслуга чешского
журналиста.
Ну, он журналист, сейчас он шеф-редактор издательства «Актуальне ЦЗ» называется. Новости Чехии. Замечательный человек. И он вот за правду идет, не смотрит, что там. Он вот на Майдане был, он фотографировал, чтобы не отказаться. Не от чьих-то уст.
В Киеве.
Да, в Киеве. А у меня фотографии даже. Вот он стоит и фотографирует в шлеме, чтобы это минимально защищен, и говорит правду.
Вот таких свидетельств, таких журналистов сейчас все-таки не хватает. Сейчас много стало ангажированности.
Да,
кто за
да,
того,
да, да.
кому кто заплатил.
А вот он говорит правду, как есть, и все.
Это вот, конечно, за это надо просто поклониться вашему поколению.
Да, да, да. И вот правда. Этому Поздерке вот будете передавать обязательно. Иосиф Поздерка. Это очень распространенное имя, между прочим, Иосиф. Вот эти все мужи Возрождения, они все Иосифы были бы почти все. Только Франтишек Палацкий историк был, а остальные Иосифы.
Можно сказать, что Чехия стала вашей второй родиной, наверное, без преувеличения.
Да, 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 это без преувеличения, так оно и есть. И сейчас я пишу книгу, которая называется «Я, мой муж и два наших отечества».
Очень хорошо, очень интересно. Дай Бог вам сил, крепости.
Вот.
Все-таки книгу писать труд непростой. Спасибо вам за то, что вы предприняли такой большой труд, приехали в Москву, рассказали нам. Вот,
ну, мне
интересно.
Хочется, чтобы знали наши люди про историю Чехии все немножко. И если вы приедете вот в Дубровицу,
позвоните. С
я вам тогда и о церкви расскажу, о нашей.
Конечно. Надеюсь, что мы нашим слушателям как-то вот заинтересовали, все-таки удалось нам заинтересовать наших слушателей личностью нашей сегодняшней героини, собеседницы Елены Григорьевны
спасибо.
Филиппович. И о книгах мы поговорили очень коротко. Я надеюсь, что в нашу следующую встречу мы поговорим уже так более глубоко и подробно. Спасибо вам огромное. И с воскресением Христовым. Христос
Хорошо.
Воскресе!
Воистину воскресе!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, в студии журналист, режиссер Елена Козенкова. Сегодня я пригласила в студию «Радонеж» директора фонда, академика Федора Углова Елену Новгородову. У фонда очень много направлений. Они осуществляют в том числе такую программу, которая называется «Активное долголетие». Елена, почему вы решили начать эту программу, продвигаете ее совершенно благотворительно, и связана она именно с вопросами здоровья нашего народа, нашей нации, и что вы подразумеваете в рамках этой программы сегодня делать?
Я очень рада быть в эфире радио «Радонеж» и приветствую всех многотысячную аудиторию, собравшуюся сейчас, кто в дороге, кто у своих радиоприемников. Мы в этом году в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой начали программу «Активное долголетие». Она состоит из 8 просветительских лекций. Но это, знаете, даже вот не лекции, а скорее как общественную пользу приносить, так и лично индивидуальные ответы, вопросы, и получить пользу, которая важна, ну, лично тебе, членам своей семьи, твоим родным. Потому что вопросов поступает очень много. Так, первая лекция, которую мы провели в стенах Государственной Ленинской библиотеки, она так и называлась «Подводные камни здравоохранения. Путеводитель для пациента». Честно скажу, сначала мы хотели ее назвать чуть более провокационно. «Как уцелеть пациенту?» Ну, потом сдержались, все-таки мы фонд академика, ну и более такое нашли спокойное название, но было довольно горячо. На этой первой лекции в феврале у нас выступала доктор экономических наук, которая объяснила и в процентах ВВП, и в сравнении с международными практиками, где находится сегодняшняя реформа, которая, ну, в общем-то, уже больше 10 лет. И в деньгах, в миллиардах, считая, в триллионах. Потом у нас выступил практикующий врач, который вызвал большое оживление в зале. Вопросы, ответы к нему были. И юрист. Юрист, он раньше работал в госпитале Бурденко, сейчас тоже в одной очень крупной ассоциации. Поэтому как юрист-практик, который в течение многих лет защищает ЛПУ, защищает, ну, собственно, врачей, он много знает. И когда вопрос зашел, а как же защищать пациентов, ну, собственно, мы все рано или поздно становимся пациентами, а так мы обычные люди, собравшиеся в этом большом красивом зале Ленинки, то, конечно, он тоже вызвал очень большой к себе интерес. Вторую лекцию мы провели, мы договорились, это решением президента библиотеки, нам зал дают ежемесячно. Вот вторая лекция, она прошла совсем недавно, на прошлой неделе. Она тоже была посвящена очень важной теме, мы ее назвали «Здоровое сердце. Почему так рано уходят российские мужчины?». Здесь тоже, я вам скажу, интерес был очень неподдельный, потому что у нас, ну, как бы основным докладчиком, хотя они вдвоем не просто мужчина-женщина, оба кардиологи, но даже они перешли к вопросу не конференции, а именно такого как-то максимального вовлечения залом, были двое. Так вот, первым основным, опять же оговорилось, был Атьков. Атьков Олег Юрьевич, летчик-космонавт, герой Советского Союза. Нам, правда, важно не это, а то, что он врач. Он врач-кардиолог, как врач, полетевший в космос, это было в 1984 году самое продолжительное по длительности полет тот самый. Олег Юрьевич сегодня еще профессор Стэнфорда, он член-корреспондент Российской академии наук, очень не просто заслуженный человек, но он и о чем говорят его ученые достижения. Несмотря на это, он практик, он практикующий врач, который знает, в общем-то, мировую кардиологию не понаслышке.
Актуальная тема, да. Учитывая, что мужчины наши российские очень рано умирают именно от болезни сердца.
Точно, точно. И вторая врач Анна Сергеевна Мельто. Сегодня она работает в 64-й горбольнице и возглавляет геронтологический центр. Поэтому про болезни сердца она тоже знает в течение многих десятков лет. Не просто
Елена,
поговорить, а практика.
Вот очень интересные специалисты, очень интересные темы вы провели вот уже. Да? Но я знаю, что у вас дальше будут эти мероприятия продолжаться. И все это происходит на платформе библиотеки имени Ленина. Вы будете дальше дальше приглашать специалистов. Вы планируете сколько вот провести таких лекций?
В этом году мы проведем их 8. Мы прервемся на июль и август, понимая, что это время отпусков, и вряд ли нам удастся собрать большой зал. Поэтому вот третья лекция, мы ее проведем 30 мая. Там же в стенах Государственной библиотеки российской с 7:30 до 8 вечера, полтора часа. В преддверии 1 июня, Международного дня защиты детей, кроме того, в нашей стране решением Священного Синода, Патриарха, это единый праздник. Мы отмечаем великого князя Дмитрия Донского и Ефросинью Московскую. Поэтому тоже, среагировав на многочисленно поступающие запросы, как поподробнее осветить эту тему, мы решили приурочить к этой дате рассказ про... Лекция у нас называется «Здоровая семья, здоровое общество». Я не хочу раскрывать пока интриги этой лекции. Приходите, с удовольствием сами узнаете. Но чего там точно не будет? Ну, понятно, что мы не полезем в репродукцию. Ну, не наше это дело, тем более, ну, как-то совсем и не по-академически. И Федор Григорьевич Углов сам был глубоко верующим православным человеком.
Но демографические проблемы, наверное, тоже все-таки будут затронуты.
Демографию, да.
Вот у нас сейчас опять эта кривая смертности пошла вверх, а кривая рождаемости вниз. Видимо, об этом тоже будете говорить, как выходить из этой ситуации. Я прослушала, на самом деле все лекции идут благотворительно, носят благотворительный характер. Можно получить ценную информацию вот в рамках этой программы «Активное долголетие», которое проводит фонд академика Федора Углова в лице Елены Новгородовой, директора этого фонда. Я так понимаю, вход свободный в библиотеку имени Ленина?
Да, конечно. Мы здесь руководствуемся принципом «бесплатно получили, бесплатно отдавайте».
То есть 30 мая вы ждете всех в библиотеке имени Ленина. Это какой зал, откуда вход, подъезд?
Воздвиженка 3/5, станция метро «Библиотека имени Ленина», третий подъезд, третий этаж. Это большой конференц-зал. Он вмещает, 400 человек. Это сам зал. Ну, если будет очень большой спрос, то, в общем-то, и наверху амфитеатр тоже, конечно, для нас откроется. Поэтому будем рады всем, очень рады. И если у нас состоится реальный диалог, как с точки зрения такой общественной значимости, так и личных индивидуальных вопросов, и наши специалисты, наши эксперты, тот формат, который мы придумали, я думаю, порадует посетителей, то мы тоже будем очень рады. Федор Григорьевич Углов, он похоронен в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище, и как-то несколько лет назад мы проводили тоже одно из наших мероприятий, такой марафон под углом Углова. Мы в течение 4 дней, много чего сделали, крестным ходом ходили, там тоже лекцию читали в Институте мозга имени Владимира Михайловича Бехтерева, провели интересное очень мероприятие. И вот я все время, даже так в течение всех 4 дней, мы как-то так оглядывались и говорили, ну как, академик, как видите, как слышите. И вот это
на самом деле, академик Федор Углов, он заслуживает того, чтобы сделать о нем отдельную программу, вот с Еленой Новгородовой, рассказать о нем, потому что он прожил 104 года и в конце жизни стал верующим человеком. И вот очень хорошо, что Елена, являясь его дальней родственницей, продолжает это дело и продолжает тоже благотворительно. Как мы видим, заботьтесь сегодня, вот когда разваливается медицина на наших глазах, что там греха уж таит, давайте называть вещи своими именами, вот она пытается проводить вот эти лекции в библиотеке имени Ленина. Там огромный зал, он вмещает очень много людей. Приходите, пожалуйста. Спасибо, Елена, что вы все это проводите. И надеюсь, что вот вы не последний раз в студии «Радио Радонеж», что мы обязательно с вами поговорим и о Федоре Углове, и мы продолжим разговор о деятельности вашего фонда. Да и вы сама тоже можете стать вполне героиней наших программ, потому что Елена Новгородова, она делает очень много добрых дел, и она каждый год летает стяжать благодатный огонь в Иерусалим вместе с фондом Андрея Первозванного, и в этом году она тоже проделала эту поездку. Так что ждем вас снова в студию.
Спасибо, Елена, приглашайте.
Итак, еще раз, 30 мая в Российской государственной библиотеке пройдет очередная лекция из цикла «Активное долголетие». Начало 18:30, но лучше приходить несколько раньше. Улица Воздвиженка, 3/5. Метро «Библиотека имени Ленина».